Значит, в Риге вчера был украинский театр со своей пьесой, современной пьесой о современной жизни. И главную роль играла моя подруга Римма Зюбина. Вот она здесь, вот она. Мы сейчас идем. Мы вообще сидели, выпивали, честно говоря. Ничего такого серьезного не было. Даже, я пил пиво. Это считается алкоголь.
Это хлип.
Хлип. Я ел хлеб, она вообще ела рыбу. Хлеб и рыба. Но зашел разговор в кулуарах о том, что вообще происходит сейчас в кино, в культуре, в Украине. И мне стало это очень интересно, потому что действительно есть же вот эта тенденция, что давайте сейчас мы вычленим, вот только сейчас, вот война как будто началась не в 2014 году, а вот только вот вчера. Давайте мы, наконец, будем создавать нашу украинскую культуру. Вот ты стала рассказывать, что это за история про коллективное письмо?
Петиция, которую, конечно, я поддерживаю, но когда вдруг...
О чем петиция?
Петиция о том, что о невозможности присутствия в проектах российских исполнителей. Это, конечно же, на съемочной площадке, когда снимались вместе украинские и русские актеры, когда гонорары отличались на несколько нулей, когда условия...
В пользу российских актеров.
В пользу российских.
То есть российские актеры главные из этого следуют в Украине более...
Русские, да, конечно же, россияне и квартиры покупали в Киеве, и уже и семьи перевозили, и были на съемках в Украине гораздо чаще, чем на съемках в России. И все это приветствовалось, и на все, на что-то закрывалось глаза. И я увидела в ком-то, конечно, прозрение. Вот мы с 2014 года не знали, что так вот оно получится, и мы снимались вместе с россиянами. Я не снималась с 2014 года. И сейчас я нахожу два момента. Либо идет такая история, когда я молодой, и мне дальше надо будет работать. И работать, конечно, только в пространстве Украины, потому что актер ограничен своим языком, он не может там работать во Франции, в Польше где-то, и там он тоже будет играть только роли второго, третьего плана. Но и я нахожу и момент какого-то лицемерия. Потому что Михайлівський Золотоверхий собор, там есть такая стена, где с 14 года портреты всех, кто погиб. И эта стена с этими фотографиями растет с 14 года. Она ни на секунду там не замирала, не уменьшалось количество погибших украинских воинов. И не видеть этого в центре Киева нельзя было. Я просто предлагаю, чтобы все украинские актеры, которые снимались в копродукции с россиянами, посчитали свои гонорары и перечислили эту сумму на помощь, или на ЗСУ, или на потребы переселенцев, детей, которые остались без родителей, на глазах которых поубивали родители. Вот это было бы очень правильно, потому что в обществе возникла ситуация, когда у нас это оправдано белое и черное, когда мы очень остро реагируем, когда мы на компромиссы не соглашаемся, но в каких-то моментах я вижу такие неискренности.
Вообще говоря, то, о чем говорит Римма, вещь совершенно убийственная эмоционально. Я сам недавно шел мимо этой стены. Удивительно, что я около этой стены не оказался там в 14, 15, 16, когда был в Киеве. Просто море молодых парней, смотрящих. Ведь когда мы фотографируемся, мы смотрим вот так вот прямо в объектив, и мы не думаем, что, может быть, эта фотография будет на нашей могиле.
Последняя.
Да, что это будет последняя фотография. Это вот такие улыбающиеся парни, мужчины, совсем немного девушек, которые смотрят открытыми глазами в свое будущее, которого, черт возьми, у них не оказалось. У них персонально, у страны понятно, что это будущее. Их так много. Их там эта стена уже закончилась. В принципе, вот эти промежутки стены. И это все, эти портреты все заканчиваются до 24 февраля 2022 года. Когда количество смертей просто приобрело какое-то просто немыслимое. Ты знаешь, я уже говорил об этом. Я помню, во Львове в 2014 году я видел похороны парня, который погиб в АТО. Я помню, как его хоронили. Я помню, как медленно ехал, так сказать, этот катафалк. И огромная толпа шла. Вы не поймете, а это очень далеко. Лычаковское кладбище, это вот не... Ну, это нужно пройти. Да. Серьезно. И вот я приезжаю во Львов сейчас. Тот же храм. И уже не один парень, а 2-3 парня. Каждый день. И уже нет сил никому становиться на колени. Уже кроме родственников там никого нет. Ну, там чуть-чуть какие-то казенные люди, родственники, потому что эта смерть стала как бы личным делом, по сути, каждого. В центре стоит на площади рынок. Каждый день меняют вот эти транспаранты. Сегодня город прощается. Это просто жуть какая-то. Но главное, что эта жуть была... Вот эта стена показывает, что эта жуть была.
14.
Да.
И, но... Ну, с небесной сотни, мы будем так говорить. Потому что вот борьба за независимость Украины, это...
Но, знаешь, у меня, кстати, чуть-чуть о другом хочу поделиться своим ощущением. Когда я же въехал сейчас в Украину первый раз во время войны. То есть я вывозил маму, но я ее ждал уже с этой стороны границы. И когда ты находишься за пределами Украины, у тебя какое-то создается такое ощущение. Вот что из себя представляет Украина в момент войны. И вдруг я приезжаю во Львов, свой родной Львов, и я вижу, что город живет, город бурлит, город сидит, пьет пиво, каву. И, блин, это настолько не совпадает с твоим...
Это Львов.
И Киев тоже.
И Киев.
И Киев, Подол. Я жил на Подоле, я люблю Подол.
В Херсоне оккупированном, где дети гуляют на детской площадке, песочнице, а по периметру стоят люди с автоматами.
Слушай, ну я другое хочу сказать. Дело в том, что когда до меня доносится информация, и даже я был во время войны в России, пусть и, так сказать, так, мельком.
Инкогнито.
Вот, но тем не менее. И меня просто бесило то, что в России сидят тупо люди в кабаках. И меня бесит, что мои там друзья, коллеги в Москве выходят, вообще в России выходят, играют в спектакли, выходят на поклоны, аплодисменты, овации. Потому что все это как бы легитимизирует эту войну. То есть все это говорит, ни хера не произошло. Вот, ну, так сказать, жили как жили. А в Украине... Я не понимаю, как мне относиться к людям, которые...
Я скажу свою позицию.
А ну?
Я в 2014 году, наверное, больше чем полгода не могла себе позволить пойти в кафе. Не потому, что у меня не было денег, у меня вот не было этого морального права. Я понимала, что чашка кофе – это 10 шприцов в госпиталь. Я могу купить. Я понимала, что да, у меня вот этот момент солидарности есть. Комендантский час, это не потому, что именно в этом городе сейчас будет диверсионная группа, а это тоже для меня момент сопереживания и сочувствия с теми, у кого родные на фронте. И я, да, здесь, то, что первое, когда мы сюда собрались на гастроли, когда мои ребята, потому что у нас есть трое парней в команде, сказали, мы не сможем гулять по ночному городу. Мы в 23 часа, ну, сначала в 8 часов был комендантский час, потом в 9, потом в 10 и 11 час в Киеве. И метро закрывается, метро вообще там какой-то период не работало. Но в какой-то другой момент, когда уже где-то с мая месяца, наверное, мы также поняли, что нам нужно поднимать экономику и налоги, которые дают те же рестораны. Те же театры, те же кинотеатры, они необходимы для того, чтобы там же с налогом...
Слушай, по-моему, мы сейчас с тобой из-за того, что я держу в руках камеру, чуть-чуть лукавим. Потому что какая к черту экономика в театре? Ну, послушай... Ну...
А театр это другое. А в театр, когда мне на вот этот мой драматический спектакль 31 мая подходит женщина после спектакля и говорит, это самый лучший день весны моей. У человека был момент подготовки в выходы в театр. Она могла не доехать, потому что началась бы эта воздушная тревога, и спектакль бы отменили, или там метро бы закрыли. Но театр – это другое. Ну, что касается ресторанов, когда ты говоришь, там бары переполнены, это переполнено. Это... И у нас сейчас еще очень обострено чувство,
извини,
что это день может быть последний.
Подожди, буду тебя, буду тебя перебивать. Вот я поехал в Бучу.
Да.
Мы на машине долго ездили по Буче и не могли найти эту улицу, которую знает теперь весь мир. Потому что всю Бучу, ну, кроме разбитых домов, всю Бучу вычистили, посадили газончики, помыли тротуарчики. И как бы мне стало немножко, я тебе скажу честно, мне стало как бы немножко не по себе от того, что нет следа этой трагедии.
Есть моей лучшей подруге в Ирпене квартира на верхнем этаже мансардном просто сгорела. Когда она будет восстановлена, за какие деньги, в каком году, это неизвестно. Там ничего не осталось, кроме входной двери. Поэтому есть. И это все оставляется, потому что еще происходят эти экспертизы, и то, и то, и то, и то.
Нет, ты знаешь, вот я, например, там был как раз... в Далласе, где убили Кеннеди. И там вот на точке, где убит Кеннеди, есть прям вот такой вот кружок. И это зафиксировано. Ну, понятно, что там паломничество туристов, что это вообще такое стало, ну, такой Микки Маус своего рода, так сказать, просто некий туристический бренд. Но все-таки есть точка, и она зафиксирована. Я считаю, что вот в этой Буче обязательно должны, ну, если не хотя бы...
Еще война не закончилась.
И что?
А я считаю, что есть какие-то моменты, которые надо будет делать уже после войны. Во-первых, еще неизвестно, прилетит ли еще на Бучу. Это мы не застрахованы никогда ни от чего. Когда кто-то там продает и покупает квартиры, и сразу же ты читаешь комментарии, как сегодня в Киеве можно, там, в Киеве, так кажется, благополучным, там, более или менее, как это можно вообще назвать, как можно, потому что мы не знаем, куда летит, как оно отлетит, куда, в эти точки, которые уже обозначены, будет ли. Это другое. Это не потому, что вот забыли люди, и они не чтят память. Мне ни в коем случае не об этом.
В украинском кино снимались, например, несколько актрис, которых вычеркнули из российской культуры, по сути, из России как государства. Это там Аух, потом дочь Машкова. Что с ними происходит? Они как бы тоже, все равно они русские актрисы?
Невозможно сейчас. Никакая дружба, никакой
присутствие на площадке. Нет, Рима, послушай, про дружбу вообще никакой речи, про братские народы вообще забыли, растерли, наплевали и похоронили. Я сейчас о том, что есть актеры, которые четко заявили о своей позиции антипутинской, антикремлевской, которые за это как бы закрыты, уничтожены для работы внутри России. И они, насколько я знаю, снимались... Вот мне просто... Моя тетка во Львове, она сидит, смотрит сериалы. Я, к сожалению, в этом чуть-чуть плаваю. Она сказала, вот был какой-то сериал, и там снималась Аух.
Я с ней знакома. Мы делали проект по Зуму Марюса Ивашкевича за пьесу.
Да-да. Ну, короче, снималась Аух. Вроде бы как хорошо играла. Я даже не знаю, про что, чего. И вот ее сейчас в новом сезоне этого сериала убрали, потому что она русская актриса. Я не адвокат Ау, хотя это моя подруга, и я ей желаю там всего самого-самого лучшего. У меня вопрос к тебе, как бы такой ключевой украинской актрисе, так сказать, которая... Ну, вот это... Ок или не ок? Вот давай.
На сегодняшний день общество настроено так, что это невозможно. Насколько бы ты там не признавался в любви, не говорил невозможно. И точно так же я думаю, что эти же актеры должны понять, что их присутствие в Украине сейчас нежелательно. Пройдут годы, настанет наша победа, пройдет какое-то переосмысление. И может быть через лет 50 и к русской классике будет совершенно другое отношение. Я когда написала там, ну как же, мой любимый Чехов уже писал, что в человеке все должно быть прекрасно. Или смотришь, и кто-то мне в комментариях пишет, в человеке, да. А то, что творят эти зверьё, это не зверьё даже, твари, да, это не человеки. Настолько обострено сейчас в обществе, все белое, черное, бескомпромиссно. Мы живем по, как это по-русски,
Давай по-украински.
За законами військового часу.
Мы по законам военного времени.
И тут так точно, как решаются судьбы кого-то, кого принимают за диверсантов, кого-то, кто начинает там на блокпостах себя как-то по-хамски вести или еще что-то. Есть совершенно другие законы, и сейчас они, может быть, там где-то против логики, может быть, это неправильно, но сейчас это так. Настолько обострено все это, настолько ранены мы все, мы уже, вот я говорю, мы с руками, ногами, но мы все 300-е. Мы все со сломанными судьбами, со сломанными историями. Ни у кого из нас, вот у нас девочка-продюсер Соломейка, позавчера погибло 5 одноклассников ее в одной машине возле Бахмута. Их всех просто накрыло. 5 ребят, которым 26 лет.
Извини, я просто не думал, что я с тобой буду сейчас разговаривать, поэтому я не готовился, но я так вынимаю из каких-то своих... Вот я читал, что там Вера Брежнева из группы «Виагра», которая родом из Днепра, или откуда-то она там родом с Украины, что она поехала волонтерить где-то там на границе, что-то чего-то. Потом вот Лобода там что-то тоже волонтерит. А вот если...
Не... Там разные отношения к Лободе.
Ну, я, слушай, я вообще, честно сказать, простите меня, звезды эстрады, ни одной песни не могу, так сказать, вспомнить. Но я знаю, что есть такие звезды, есть такие группы, есть такие люди. Главное, бог с ним. Вот эти люди, они вообще могут, если не петь, а просто, ну, что-то делать, вот приехать там, не знаю, в госпиталь пойти работать в Украине?
Может любой человек в госпиталь пойти работать в Украине. Может любой человек. Но каждому, кто ездил с 2014 года, когда эта стена возле Михайловского росла и росла, кто ездил в Россию, кто пел песни на закрытых вечеринках, на открытых, кто греб эту капусту и вдруг понял, что... ведь тут же действительно кто-то осознал, а кто-то, и как ты будешь, ты же не будешь наблюдать, ты
реложишь каждого привет. Я сейчас, а кто-то, я сейчас прошу у Римы штуку, да. И пообещаю ей, что если она захочет, я это потом вырежу.
Ага.
Но Зеленский, блин, работал с Россией.
Я не голосовала за Зеленского.
Но работал в России. И снимал сериалы, и продавал в Россию.
Ну, и это каждый день ему вспоминают до сих пор. И сейчас. И сейчас.
Но ему же разрешают работать президентом.
Но его же выбрало большинство.
Реальное кино на канале «Настоящий Рим». Моя подруга Рима, мы идем выпивать. Я ее оторвал от рыбы.
Мне надо не опоздать сегодня на автобус на Киев.
Да, вот так вот и живем.
И у меня день рождения.
Ой, красавица, слушай, шикарно.
Слава Украине. Мы переможем. Дякуємо за силу.
Вообще без вариантов.
А прямо сейчас на нашем канале документальный фильм «Не все будет хорошо». Это румынская картина о молодом румыне, который потерял зрение и находится в поиске любви. Он знакомится с молодой девушкой, украинкой. И с Украиной связана в том числе и такая сложный момент его биографии. Он считает, что потерял он зрение в результате того, что родился в момент Чернобыльской катастрофы. И его мама, тогда это еще Советский Союз был, и в Румынии был Чаушеску, она находилась в Украине, и это последствия. И вот он ищет эту проблему своего... ищет истоки этой проблемы вместе со своей девушкой. И, в общем, наверное, поэтому картина называется «Не все будет хорошо», хотя сам фильм очень интересный, искренний и посвящающий нас в такую интимную часть отношений, жизни его героев. Смотрим на канале «Настоящее время» и думаем.
Работает? Работает. Хотя, да, мне нужна камера получше.
Мороженое без сахара? Но такое вкусное.
Чудесно.
Ты же хочешь?
Конечно.
Как себя чувствуешь?
Жалким.
Почему?
Потому что ты снова приехала, а мы не решили, что делать. Через 4 дня ты уезжаешь.
Почему 4?
Через 5. Неделю.
Через 6.
Ладно.
Ты умеешь считать.
И...
Видишь? Вот так ты преувеличиваешь проблемы. Там, где 6, ты видишь 4. Дай мне ложку мороженого, чтобы я лучше снимала. Не все будет хорошо всегда. У нас точно будут какие-то проблемы. Будут радости и будут печали. Но к этому не нужно относиться так серьезно, как раньше это делал ты. Я же вижу, что сейчас ты менее напряжен, но все равно у тебя сильное беспокойство насчет всего. Мне нравится этот плакат. Парень с одним глазом. Он таким и был?
Нет, я спреем нарисовал.
А зачем? Зачем ты это сделал?
Не знаю, пьяным был как-то вечером.
Ясно.
Вот так хорошо.
Я рада, что тебе хорошо.
На вкус как соленая вода. Селена, 5 лет назад я начал снимать этот фильм о себе.
Так мы и познакомились. Когда ты впервые приехал на Украину, ты рассказал мне историю своего рождения.
Вообще-то все началось еще до моего рождения. 25 апреля 1986 года моя мать пересекла границу СССР. Она была беременна уже 6 месяцев. На следующий день произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Он был началом крупнейшей ядерной катастрофы в истории. Но тогда моя мать этого не знала. Она знала только то, что ей сказали врачи.
Тебе было всего 5 дней от роду. При родах я потеряла много крови. Доктор Банаку осмотрел тебя всего минут за 5, не больше. И сказал, что ты останешься слепым.
Ты опять говоришь в камеру. Говори со мной, а не в камеру.
Я с тобой и говорю. Он сказал, что твои глаза будут все больше и больше, вылезут из орбит, и ты не сможешь видеть. В тот момент я была готова его удавить. Я сказала доктору: «Прочь с дороги!» и побежала к медицинской бригаде. Кажется, их было 7 или 8 человек. С ними еще студенты. И я сказала: «Доктор, профессор!» Не помню, как я его назвала. «Прошу, сделайте что-нибудь. Сделайте моему ребенку операцию. Тебя осмотрели другие врачи. И я хотела... чтобы тебя кто-нибудь прооперировал, попытался».
Да, хотя бы попытался.
Но ни у кого не хватало смелости. Никогда этого не забуду. Операция длилась 3,5 часа. Я очень боялась, что они отвезут тебя, так ничего и не сделав. Помню, как вышла медсестра, и у нее была твоя соска. И та упала на пол. Она хотела ее продезинфицировать, не знаю. Прошло 45 минут. Я думала, тебя уже отвезли.
Не волнуйся, сделаем перерыв.
Нет, не надо. Давай дальше.
Говори, как знаешь, но я не хочу, чтобы ты расстраивалась.
С первой же секунды я знала, что ты должен видеть. А еще я чувствовала сожаление. Зачем я поехала в эту командировку?
Не думай об этом. Такое бывает.
Я до сих пор чувствую сожаление. А если бы я туда не поехала, что тогда? Может, с тобой ничего бы не случилось.
Мам, все. Я выключаю. Не все будет хорошо. Мне было 29, я был одинок и без какой-либо цели. У меня только что закончились долгие отношения, и я хотел сделать что-то в жизни до того, как мне исполнится 30. Я подумал, что если начну со своей истории и сниму фильм о людях, на которых повлиял Чернобыль, мне станет легче. Я хотел найти своих ровесников, выросших в Украине с последствиями катастрофы, и готовых мне помочь. Мне повезло, ты единственная, кто ответила.
Идем.
Ага.
Ты что-нибудь видишь?
Нет, освещение слабое.
Жаль.
Я просто пойду за тобой, а ты говори.
Ну ладно. Мы были очень разными. За полдня я уже знала все о твоей жизни. Конечно, ты спрашивала меня о моей. Но мне было не так легко рассказать. Ты сейчас обычные очки носишь?
Сильные, когда читаю. Но все нормально. Мне в них удобно. В темноте было странно, потому что... У меня проблемы с глазами.
Да, с темнотой.
Да, с темнотой. Хотя в основном я вижу хорошо. Но есть проблемы, когда темно. Нет, 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 нет. Так, нормально.
Нет.
Включена.
Может, лучше так? Столько волос.
Да, вообще-то лучше без нее. Без нее лучше.
Да, я люблю эту книгу.
Сколько раз ты ее читала?
Много.
А когда прочитала в первый?
Когда мне было 4 года.
Ты что-то помнишь из того возраста? Кроме книг.
Звучишь как психолог.
Не нравится мой вопрошающий голос?
Мне нравится твой голос. Когда мне было 11, я получила первую работу в газете. Я написала об экологии и о Чернобыле. Я всегда думала, что стану писательницей. Но с этим пришлось повременить. Когда мы встретились, я уже 10 лет была на хорошо оплачиваемой айтишной работе, и я ее ненавидела. Несколько раз собиралась бросить. Но потом что-то случалось с моим здоровьем, и мне приходилось работать еще больше. Мне казалось, я теряю время.
Ты сказала, что к концу лета точно бросишь работу и будешь жить своей жизнью. Поэтому идея убедить тебя поездить со мной в поисках историй для фильма показалась мне вполне подходящей. Для меня был повод снова с тобой увидеться. Ты больше месяца пролежала в больнице. Тебе лечили спину и вставляли имплант в шею. Ты сказала, твое самочувствие более-менее в норме. Я привык слышать такое от тебя. И хотел этому верить.
Мы провели заурядный и очень холодный день в поселке возле Чернобыльской зоны. Я бы хотела, чтобы ты с самого начала знал, чего хочешь. В общем, я решила тебя поддержать. помочь избавиться от твоих страхов и самой отвлечься от своих собственных.
Поначалу «Роза ветров» была направлена чуть-чуть на Киев. Затем ветры развернулись, и пострадала в основном очень серьезно Гомельская и Могилевская область, Белоруссия.
В первую очередь это йод. Да. Йод, у него период полураспада 7 суток. Через 35 суток и он уменьшается во много раз, и уже практически его не чувствуют. Цезий 137, и стронций 90. У них период полураспада у одного 29,5 года, у второго 30 лет. Следующие изотопы, они дают как вот бета, так и гамма, это плутоний.
Ты просто скажешь, что плутоний 25 тысяч лет период полураспада.
У них очень большие периоды полураспада, и это недостижимо с человеческой жизнью, и они будут лежать всегда здесь.
Вечно.
Спасибо.
На здравие.
На здравечко.
На здравие.
У нас 20 минут.
Не вдыхай слишком глубоко.
Дом номер 16.
Вы не видите, что там радиация может быть?
Боимся.
А зачем идете?
Мы осторожны. Книга. Интересно.
О чем там?
Про правительство, про власть, все такое. Старая советская книга.
Как думаешь, что здесь было? Какой-то кабинет или...
Нет, это обычный дом. Тут жили люди.
Здесь кто-то жил?
Конечно. Смотри. Просто разрушен.
Да.
Здесь жили дети. Пара детей. Мальчик и девочка. Видишь?
Угу.
Много обуви.
Да.
Чьи-то записи. Хорошо бы...
Что там?
Освобожденные.
Читай книги, не нужно любить женщин. Ты должен быть сильным, любить Россию.
Да. Ладно, не буду улыбаться.
Просто выгляди счастливым. Открой рот. Вот так.
Мне исполнилось 30, и мы были в Славутиче. Небольшом городке, построенном после катастрофы для эвакуированных из Припяти.
С днем рождения!
Спасибо. Ты загубила свою любимую группу. Я думал, это будет важным этапом в моей жизни. А он наступил и прошел без особых откровений.
С днем рождения!
Мне надо было перестать думать, что все случится, если я просто куда-нибудь приеду. Если честно, в тот момент ты больше волновалась о моей цели, чем я сам. Моя апатия тебя расстроила, и ты заставляла меня лучше подготовиться к нашей поездке в Беларусь.
На протесте они будут в этих пижамах. Хочешь тоже взять? Будем в одной лодке. Нет?
Нет, для нас это плохая идея.
Нам тоже надо быть аккуратным, чтобы нас не задержали.
А, в смысле, в этом смысле? Ну да, 10 лет депортации.
Он учит язык.
Я поняла.
Островец, ну конечно. Час — это время. Остановить.
Остановить.
То есть пора остановить островец.
А почвара — это... Кажется, это как... Дракон.
Монстр.
Монстр, да.
Да, монстр.
В Беларуси все выживут в зоопарке. И мы хотим сказать, что пора выходить из клеток и остановить строительство островец КАЭС, потому что этот проект необычайно опасен, ведется с нарушением многих технологических норм, к мнению жителей Беларуси не прислушивается, и сейчас установили поврежденный реактор. И если его запустят, то это... неминуемо приведет к катастрофе. И Беларуси, и Европе вала не покажет.
Все, я сейчас.
Нет, нет, не снимай. Я здесь.
Ага.
Я не обещаю долгий поход.
Нет, ничего. Все нормально.
И я расскажу вам о нескольких случаях. Хорошо?
Вот тут у нас тут самая теплая палата. Вот сейчас я вас... Вот этот ребенок, сейчас я вам скажу, чтобы не обмануть вас. Вот мама вот этого ребенка родилась в 86-м году. У него тяжелейшая сердечная патология и аритмия. Но он родился глубоко недоношенным и в Хойникском районе. Хойникский район один из самых пострадавших.
Загрязненный, да?
Да, Хойники, Брагин. Это совсем близко от Чернобыля.
А что, помимо недоношенности?
Недоношенность, у него еще порок сердца, есть это она, Эльмира.
Ой, девочка маленькая.
Вот. Но она родилась вообще 960 грамм, меньше, чем 1 килограмм. Ну, надеемся, что у него все будет хорошо.
Тоже в Рогачеве, да?
Он в Рогачеве. Но вот самые радиоактивные, вот это вот тот ребенок, ну из самого, скажем так, радиоактивного района, одного из самых радиоактивных. И вот это вот из Хойник.
А, снова запотевает.
Я не вижу. Закрой дверь, а то я ее не вижу.
Дай мне ключ.
Но у тебя так же. Ты что-то чувствуешь?
Я буду по ощущениям.
Да, ориентируйся по ним. Все как в тумане. Потому что мы как будто...
У нас очки запотели.
Вернулись домой с холода. И Ади объяснил мне... что так видят люди с развитой глаукомой. И это неприятное чувство.
Смотри в камеру. Примерно так ты видишь при обострениях.
Жуть.
Но это проходит. В хороший день все не так плохо. Ни черта не вижу.
После посещения детской больницы в Гомеле твое глазное давление подскочило в два раза. Твои глаза болели, но ты подшучивал над своей неуклюжестью, когда не смог отличить стену от двери. Мы поссорились. Я хотела, чтобы ты относился к этому серьезно. Куда мы едем?
Сейчас. Мы едем сделать мне операцию на глазах. Мы в Мюнхене, в Германии.
Можно тебя заснять?
Вообще-то я не особо о ней думал. Я просто хотел уснуть, а потом проснуться и посмотреть, помогла она или нет.
Это же классно. Лишний час сна.
Может и больше.
Так и думаю.
Почему ты поехала со мной?
Потому что люблю тебя.
Это мило.
Что?
Это мило.
Да.
Мило с твоей стороны.
С моей стороны мило поехать.
Выключи, покажу тебе одну вещь.
Ладно. Тебе понравилось это ощущение? 3 секунды, о которых я говорила. После инъекции. Ну, когда ты засыпал. Помнишь?
Все было так быстро, я даже не помню. Был очень глубокий сон. Я думал, что спал очень долго. Но прошел же всего лишь час или два.
Два. Может, больше. Первое, что ты сказал... Я вижу!
На мне были бинты. Я провел вот так пальцами, проверить, стало ли лучше. Когда я увидел свою руку, и были изменения в освещении, я понял, что вижу. И это было хорошо.
В общем,
операция прошла успешно. Врачи не накосячили. И это отлично. Сейчас посмотрим, что с моим давлением. Хорошая новость, я могу видеть, но сейчас посмотрим, снимут ли они глазное давление.
Ты попросил жить с тобой в Румынии, и я взяла большую сумку и составила для нас график. Мы пару недель обсуждали идею завести семью. Долго ты хочешь здесь оставаться?
В этом доме?
Да.
Пока не закончу фильм, потом уеду куда-нибудь.
Куда-нибудь? Это куда? Где чисто?
Куда-нибудь, где есть ты. Покажи.
Я не могу, не знаю.
Дай сначала фокус навести. Улыбочку.
Я не могу улыбаться, у меня металл во рту.
А, я не против. Ты все равно красивая. Погоди, дай. Сниму еще такой же кадр. Спасибо, что покрасила в доме, милая.
Сколько часов сегодня собираешься работать?
Где-то 5, может, меньше. А что?
А, да, сейчас прекрасно вас слышу. Да.
Я говорила с Наташей насчет денег. Я работала над парой проектов и... Давай не будем говорить про время. Такое случалось много раз. Я заработала примерно 6000 евро. Я сказала ей, что работала над разными проектами, и у меня есть деньги. И где-то за неделю я все потратила. 6000. За неделю. На лекарства и разные тесты. Я была у разных врачей, и они сказали, вот здесь что-то не так, и тут тоже, и займитесь вот этим. И я просто... Ого! Я работала много. Заработала эти деньги и потратила быстрее, чем... Ну, тебе это знакомо. Просто ужасно. Понимаешь меня?
Да, конечно.